Радио «Спутник» продолжает работать в прямом эфире. Все самое значимое, весомое к текущему моменту рассмотрим подробнее. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Наверное, одно из ключевых сообщений сегодняшнего дня – это отчет российского правительства в Госдуме, где великолепную пятерку базовых ценностей озвучил премьер-министр Михаил Мишустин. Фундаментом работы правительства являются вот несколько тезисов, которые, на мой взгляд, достаточно любопытно прозвучали. Во-первых, все сервисы государства должны работать на потребности людей, то есть потребности людей в первую очередь, государство должно на это работать. Во-вторых, открытость действий, взаимное уважение и доверие, про прозрачность механизмов, сколько раз мы говорим, в самых разных областях, так или иначе оно всплывает, и здесь это было также подчеркнуто. Угу. Этичное поведение, еще один момент, на который, наверное, стоит обратить внимание, потому что, ну, действительно, сколько раз такое было за последние месяцы, даже, наверное, ну, недели, не скажу, месяцы, когда так или иначе чиновник разного уровня, муниципального, федерального, ведет себя такое ощущение, что как-то ему, что ли, все должны. В данном случае было отмечено. Совместная работа, командная работа, страна у нас единая, и, наверное, этот момент тоже нужно иметь в виду. И вот ключевое в конце было сказано, результат важнее процедуры регламентов, прагматичный ориентир на конечный результат, а не на то, как он добивается. Про то, как он добивается, у нас было чуть выше, это и прозрачность, и командность, и этичность. Ну и, в принципе, в дальнейших тезисах отчета так или иначе можно было усмотреть опору на один из вот этих обозначенных моментов.
Но, насколько я понимаю, это первый отчет Михаила Мишустина о результатах работы правительства в Госдуме. Выступление продлилось около часа, после чего премьер-министр отвечал на вопросы депутатов.
И если так по трансляции отвечает. Судить, все еще, да, все еще отвечает. Если говорить о содержании и ключевые направления работы правительства из тех, которые были озвучены, борьба с бедностью, естественно, ключевой приоритет. И вот также, может быть, вскользь, но тем не менее был обозначен вектор на цифровизацию. Но еще я бы отметил тоже высказанный настрой наращивать экспорт, причем по всем направлениям, в том числе и вооружение. По этому моменту было упомянуто вот тот тезис, который достаточно часто повторяется, что экспорт пшеницы превысил экспорт вооружений. Но этот момент тот, который не будет уменьшаться, на который не будут обращать внимание меньше ни по какому направлению. То, что уже можно озвучить, то, что уже можно как-то немножечко отрезюмировать, попробуем сейчас это сделать. У нас на телефонной связи политолог Александр Асафов. Александр Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Александр Николаевич, на ваш взгляд, что главное из отчета правительства? На что обратите внимание? Был ли какой-то центровой, главный, самый значимый пункт в отчете?
Вы знаете, я бы прежде, чем обсуждать вот конкретику и по ответам депутатов, и по его изложению, обратил бы внимание на связанность со вчерашним событием, с которым нельзя это воспринимать в разрыве. Вчера, если наши слушатели помнят, да, президент говорил о целях нашей страны до 2030 года. Все это часть такой большой, если угодно, правовой реформы, и не только правовой, связанной с применением в жизни тех изменений в Конституцию, по которым прошло всероссийское голосование. И вот сегодняшнее выступление Мишустина – это дополняющая, да, это дополняющая часть, она не... Ее нельзя рассматривать в отрыве от вчерашних векторов развития нашей страны до 30-го года. По основным пунктам вы, конечно, уже сказали, и ответы интересные, да, вот, которые на вопросы, которые задают депутаты. В принципе, ключевые вот эти пять принципов, которые, я думаю, сейчас будут весь день сегодня обсуждать, применять, как это будет излагаться, и финансовые показатели. Единственное, что... осталось в стороне вашего обсуждения, это то, что было уделено внимание и борьбе с коронавирусом, что тоже сейчас не потеряло актуальность, несмотря на то, что вакцина, да, почти разработана, коронавирус почти отступил. Да, все равно это является проблемой. Вот, например, там по Санкт-Петербургу ситуация сложная. И, конечно, ну, готовность к отражению новых вирусных атак снижать нельзя.
Александр Николаевич, про это отдельный вопрос хотелось вам задать. А можно ли сейчас вообще комплексно, всесторонне оценивать работу правительства, учитывая вот эти самые пандемийные условия 2020 года? Собственно говоря, из-за коронавируса и отчет-то был-то как раз отложен. На ваш взгляд, в этом направлении каковы главные итоги, то из того, что было озвучено, из того, что, может быть, осталось за кадром, но, тем не менее, по ситуации в стране это заметно?
Есть такая юношеская, да, уличная поговорка, я вот хочу ее иронично сюда применить. Исключительно подчеркиваю ироничный ее смысл. Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок. Да? Ошибки действительно были. Были и замедления, причем замедления часто недопустимые. Да? Это вызывало в том числе и напряженное обсуждение с президентом и не менее напряженное обсуждение с главами регионов. Тем не менее, на мой взгляд, я, конечно, не депутат, который заслушал этот отчет, на мой взгляд, работу правительства стоит признать удовлетворительной, несмотря на жуткие практически экономические условия, вот эти серьезнейшие ограничения и имеющие экономические последствия, связанные с коронавирусной инфекцией, те проблемы на рынке труда, которые у нас есть, те темпы восстановления производства и бизнеса, которые мы видим. Но, тем не менее, стоит оценить эту деятельность, даже поставив оценку «хорошо», например, по реакции на помощь социально незащищенным слоям населения, по такой достаточно быстрой мобилизации медицины в стране, что привело к хорошим результатам, если сравнивать с другими странами, ну и по ряду подобных направлений. Конечно, есть и сложности, есть и ошибки, о которых я вот упомянул. Есть и какие-то странные решения, вызывающие вопросы у экспертного сообщества, да и у жителей нашей страны тоже. Но в целом я бы признал работу правительства удовлетворительным, обнадеживающим. И курс в будущее, если оценивать так шире, да, конечно, этот курс верный, поскольку он наследует логику, о которой я вам уже сказал.
Александр Николаевич, охарактеризуйте, пожалуйста, форму общения. Насколько у премьера Мишустина, ну, в целом, можно даже, наверное, про правительство здесь сказать.
Министры тоже там сидят с разными лицами, как шутили.
Есть
там
контакт с депутатами. Насколько конструктивно общение получается у них сейчас?
Вы знаете, по министрам у меня много вопросов. Я бы не хотел останавливаться на их фигурах отдельно. Это займет времени больше, чем у нас с вами есть возможности. Что касается Мишустина, вы знаете, конечно, традиционно предлагается, так предполагается его сравнивать с предыдущим премьер-министром, но здесь видно, что это эффективный человек, человек, обладающий всеми необходимыми, а даже, может быть, и по ряду направлений превышающими компетенциями, который, очевидно, справляется. И он депутатом понятен, депутатские вопросы понятны ему, есть контакт, есть диалог, я не вижу здесь никаких сложностей. Что касается министров, все-таки стоит их кратенько упомянуть, многим из них предстоит расти. И рост этот должен быть быстрым, интенсивным и серьезным, чтобы достигнуть того мультипликативного эффекта в работе правительства, о котором говорил Мишустин.
Александр Николаевич,
да, в принципе, Олег, есть пример, да, сам Мишустин, с него, наверное, тоже можно брать то, как нужно себя вести, то, как нужно работать, как действовать.
Мишустин тяжеловес. Мишустин человек с определенным бэкграундом, человек, который показал свою высокую эффективность на предыдущем посту. С многих министров тяжело с ним сравнивать, но я надеюсь, действительно, они за ним подтянутся.
Александр Николаевич, непосредственно к тезисам, если вот на всех, наверное, остановились действительно, времени не будет, но вот немножечко смутила фраза о возможном перезапуске существующих институтов развития или о создании новых. Вот я уж прошу прощения, но не вуалируется ли тут намек на неэффективность работы, на какой-то принципиальный пересмотр, потому что, ну как, это те вещи, которые, по идее, должны направлять Россию вот в то самое будущее, и здесь
все
вот
проще.
Прозвучит.
Ага. Вопрос понятен, все проще. Вот, конечно, часто за чиновничьей речью, да, мы упускаем смысл, поскольку для нас он не очевиден. Я научился разбирать этот жаргон, позвольте мне такое сравнение, и что могу вам доложить по этому вопросу? Речь идет о пересмотре нацпроекта. Нацпроект у нас реализуется с разной степенью эффективности, какие-то успешнее, какие-то менее успешно, и вчера о них, в том числе о них, говорил президент. Определены сроки, да, пересмотрена логика. И вот то, о чем сегодня говорит Мишустин, это касается проразвития, это касается именно этого направления. То есть векторы очевидны, действия очевидны тоже, ответственность понятна, что она будет на правительстве, на Мишустине лично и на главах регионов. Это вот люди, которые ответственны за развитие страны в прямом смысле этого слова. По обозначенным направлениям, да, и по пересмотренным нацпроектам. Поэтому он говорит о переучреждении именно в этом ключе. Ничего такого нового, в смысле радикально нового, для нас тут не просматривается. Единственное, стоит упомянуть, что те тезисы, о которых он говорил, они полностью укладываются теперь в новую конституционную логику системы публичной власти. Власть должна быть открытой, публичной, гласной во всех смыслах. И вот таких докладов о деятельности правительства должно быть много. Должен быть не один, они должны быть регулярными, возможно, более краткими, но я считаю, что коммуникация и на этом уровне должна быть упрощена и менее зарегулирована. Об этом он, кстати, тоже сказал. Он же сказал, что невзирая на регламенты и команды, да, там был такой тезис. Вот. И я думаю, что это тоже вот как раз намек на изменения и коммуникации.
Александр Николаевич, может быть, еще один момент не такой, ну, в глобальном, в стратегическом плане не такой значимый, но, тем не менее, в повседневном для каждого человека весьма и весьма весомый туризм. Про внутренний туризм отдельно, дополнительно было сказано. Это действительно тот момент, который, исходя из выступлений президента России, достаточно стал таким популярным моментом. Но вот здесь было озвучено, что 15 миллиардов выделят на развитие. Частично там будет еще и компенсация тем, кто решит отдыхать в России. Вот я у вас хотел узнать ваше мнение, насколько это направление сейчас выглядит, может оно справиться, или все-таки это тот момент, который здесь больше раздаются авансы? Насколько привлекательность внутреннего туризма действительно может быть повышена, в том числе вот такими обратными, как это сказать, кэшбэком, что ли, уж простите слово такое?
Ретро-бонус это называется в торговых сетях, но да, логика понятна. Смотрите, я считаю, что... То, о чем говорится, да, есть существенное отличие от работы предыдущего, например, правительства. Вот мы начали наш разговор с упоминания ошибок, из ошибок сделан вывод. Те направления, о которых говорит Мишустин, они не авансовые, они не где-то в будущем, работа уже идет. И идет работа по сложнейшим направлениям, связанным с внутренним туризмом. Тема сложная, там, для обывателя, для нас с вами, она крайне сложная. Нам же плохо становится, когда мы видим цены, да, на отдых внутри страны, на перелеты. И, конечно, это требует и финансовой помощи, и финансовых решений, пусть даже таких экзотических, как вот возвращение средств за отдых в России. Поскольку мы привыкли, что с нас обычно берут, а не помогают нам отдыхать подобным образом. Но, тем не менее, я думаю, что и серьезные средства выделены, и понятно, в каких направлениях они пойдут и какая уже расчетная есть эффективность. Поэтому я думаю, что с внутренним туризмом станет попроще, полегче, и он нам будет приятней. Мы будем ему учиться заново. Ну, мы как общество, я имею в виду, конечно. Но тема сложная, безусловно, там пока еще вопросов больше, чем ответов. Но я думаю, что это не только намерение, а уже есть дорожная карта по решению, но видно, она частично озвучена, частично эти решения уже приняты. Но, конечно, вот эту такой стихийный туристический рынок, да, его нужно еще регулировать и формировать.
Александр Николаевич, еще один момент, который, казалось бы, касается достаточно небольшой, пусть и значимой области, но тем не менее его можно экстраполировать и на, в принципе, всю страну. Пошла речь про среднюю зарплату, точнее даже спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отказаться от такого понятия, как средняя зарплата врачей и медиков. Почему? Потому что если сравнивать в разных регионах, это совершенно несравнимые категории. И вот тут в целом действительно задаешься по-новому, насколько здесь возможен такой не единый, а может быть какой-то разделенный, разделяемый подход к разным регионам, Москва, допустим, один, исходя из одних цифр, в том числе финансовых, к, допустим, Сибири, к Дальнему Востоку, какой-то другой. Врачи-учителя здесь присутствовали как примеры.
У меня такое ощущение, что Вячеслав Владимирович Конституцию не читал. У нас там в поправках изложена логика, а на статусе проектов по здравоохранению теперь они не на уровне регионов определяются, а на уровне федеральном. И я думаю, что учитывая обстоятельства пандемии, и врачи, и ученые, ну, пандемии, да, в таком в широком смысле, я имею в виду, более в народном, конечно, высокое внимание оплаты их труда должно быть применено, и она должна, конечно, исходить не из какой-то расчетной цифры, а соблюдать единую логику, чтобы не было разночтений в регионах. Вне зависимости от того, что там в якутском регионе там зарплаты выше, а в воронежском, например, ниже. Да? Вот для особых категорий граждан в ситуации сложной, в которой оказался весь мир, но когда их деятельность, да, она ну, предельно актуальна, предельно, то я думаю, что не стоит заниматься дополнительными пересчетами. На эту логику, кстати говоря, указывал президент в ряде совещаний. Что касается вообще вот некой средней зарплаты, как такого мультипликативного, прошу прощения, расчетного, да, момента, от которой выстраивать логику расчетов в регионах, я, честно говоря, мнения по этому вопросу не имею. Но думаю, что, учитывая динамику, да, возникающих обстоятельств и мировой экономический кризис, да, и колебания цен на углеводороды, и необходимость мобилизации ряда важных для нас отраслей бизнеса, таких как, например, среднее производство, то тут возможно все. Даже возможно поле для экспериментов. Но для этого у нас есть Михаил Мишустин и его команда профессионалов. Пусть они и пока еще разного уровня.
Виталий Николаевич, в завершении, не в плане последнюю очередь, а в плане именно для нашей беседы, благо время поджимает. Еще один момент хотелось тоже вас уточнить. А вот вера в цифровизацию, которая так или иначе проскальзывает, проходит, уж простите мне стереотип, красной нитью через выступление. Вот не переоценена ли эта вера, не переоценено ли это направление? Говорится про единые информационные системы, которые необходимо создавать для того, чтобы в дальнейшем упрощенно, более просто, более прозрачно происходила работа. Внедрение новых технологий. Вот не прикрывается ли этим словом, ну как это сказать, желание уйти от какого-то решения проблем иначе?
Вы знаете, конечно, часто на разных уровнях мы слышим заявления о цифровизации, о цифровой экономике, об экономике данных, об экономике знаний в качестве заклинаний, которые не понимают и сами, кто их произносит. Такое бывало, да, есть у нас опыт обсуждения составления единых баз, сращивания различных баз данных для удобства жителей. Но, тем не менее, надо сказать, что цифровизация, она уже пришла в нашу жизнь, и она уже дает высокие результаты. Мы перенеслись с относительно минимальными потерями вот эти тяготы и лишения проблем, связанных с ограничительными мерами, и во многом благодаря тому, что у нас в ряде направлений, в ряде отраслей цифровизация есть. По цифровизации можно в широком смысле понимать не только бесконтактную оплату картами банков, но и, например, онлайн-заказ товаров, электронный документооборот, удаленную работу, удаленное образование. Эти элементы, они уже находятся внутри нашей жизни, они уже показали эффективность. Поэтому я не считаю, что планы на цифровизацию, да, они романтические, они какие-то нереальные, нереализуемые. Это уже наша жизнь, мы просто должны двигаться по этому направлению и вводить, например, всеобщее электронное голосование для того, чтобы снижать риски, да, на будущих электоральных процессах. Ну и, конечно, это финтех, финансовая сфера, ну и ряд других важнейших направлений, включая, конечно, предоставление гражданам сервисов от государства, тех самых пресловутых госуслуг, с которых многое начинается.
Александр Николаевич, вам спасибо огромное за промежуточный, краткий, но тем не менее обстоятельный анализ того, что происходит в ходе, в рамках отчета Михаила Мишустина и правительства в Госдуме. Александр Асафов, политолог, в эфире «Радио Спутник».